Всем привет, народ! Это подкаст «Звездануло», в котором я перевожу науку на человеческий язык. В прошлом выпуске мы остановились на черных карликах. Я говорил, что они могут стать последним звеном звездной эволюции, но при этом рассказал только о том, как в них превращаются коричневые карлики. И говорил, что коричневые карлики — это недозвезды. Тогда о какой к черту звездной эволюции я говорил?
Кругом обман!
На самом деле не обман, все честно. Просто я разделил выпуск, чтобы можно было легче понять, что во что может превратиться. В черного карлика могут остыть и самые полноценные звезды. Давайте по порядку. Начнем с красных карликов. Красные карлики — это самые тусклые звезды, которые прям живые звезды, которые мы наблюдаем. В них еще протекают термоядерные реакции. Они еще не умерли, но пока мы не видели ничего более тусклого.
Вы самый жалкий из всех пиратов, о которых я слышал.
Но вы обо мне слышали.
Считается, что больше всего во Вселенной именно красных карликов. А мы их просто-напросто не видим, они ж тусклые. Телескопы вполне справляются с поиском этих шпионов, но человеческий глаз, кажется, даже Проксиму Центавра не может увидеть. А это самая близкая к нам звезда, и по совместительству она же красный карлик. Кстати, из 30 ближайших к Солнцу звезд 20 красные карлики. Но опять же, они тусклые, мы их не видим. Кроме того, что красные карлики шпионы в электромагнитном излучении, так они еще и легкие. Самые тяжелые весят втрое меньше Солнца, а нижний предел вообще ограничен 75 массами Юпитера. Помните, мы говорили про коричневых карликов? Так вот, это одна и та же граница, просто для коричневых карликов она верхняя, а для красных — нижняя. Называется эта граница предел Кумара. И фактически это та масса, начиная с которой звезда может позволить себе поддерживать термоядерную реакцию. То есть мы фактически можем сказать, что какую-то звезду раскумарило.
Ах ты ж охуеть! Да у нас тут, похоже, какой-то шутник!
Ладно, раз красные карлики тусклые и не очень тяжелые, значит и термоядерная реакция у них слабенькая. Вернее, цепочка такая. Раз наши карлики не очень тяжелые, значит не могут сдавливать газ сильнее, чтобы получить температуру побольше и термояд помощнее. А значит, наша звезда получается тусклой. Ну и раз уж термояд у нас слабенький, значит этот костер может гореть очень долго.
Сколько?
Много.
Ну сколько?
4.
Так что теоретически красные карлики должны гореть от нескольких десятков миллиардов до десятков триллионов лет. Потом, по идее, они должны превращаться в голубых карликов, но мы еще ни одного не видим. Угадайте почему? Так, народ, ну тут все просто, наша вселенная просто столько еще не живет. Ей вот-вот 14 миллиардов лет то ли стукнет, то ли уже стукнуло, так что рано пока говорить о голубых карликах. Тем более, есть одна проблема с первичными красными карликами. Их вроде как нет. В смысле, первичные звезды должны состоять только из водорода и гелия, ну может чуток лития еще можно. То есть из того, что было в самой ранней вселенной до появления вообще каких-то там звезд. Ничего тяжелее во время первых звезд не было, просто потому что все остальные элементы и собирались в первых звездах. Помните вот эту научно-ванильную цитатку, что мы все звездная пыль? Каждый атом, из которого мы состоим, это выхлопные газы ранних звезд. В общем, если мы в спектре звезды видим что-то кроме водорода, гелия и лития, значит она появилась из остатков более старых звезд. Значит, это не первичная звезда. Так вот, среди красных карликов мы в принципе не видим первичных звезд. Все с какими-то примесями. Сейчас говорят, что такие легкие звезды не могут зажечься без тяжелых элементов, так что пока все логично. Вроде как для того, чтобы зажегся красный карлик, нужно застрелить газовое облако чем-нибудь металлическим. Кстати, вы же помните, что металлами в астрономии называют все, что тяжелее гелия. Так что, в принципе, вы можете просто надышать на газовое облако, чтобы оно зажглось. Это, конечно, вопрос, как вы туда надышите, но если получится, можете считать себя огнедышащим драконом.
Не похож на бегемота, на жирафа не похож. Он похож на динозавра, самый лучший из дракошек. Ведь это Тоша, дракоша Тоша.
Так что, скорее всего, красные карлики и появились-то после первичных звезд. Так что увидеть голубых карликов нам с вами вряд ли удастся. Остается только верить в теорию. Ну и нам всегда интересно, можно ли жить рядом с такой звездой. Возможно ли жизнь в принципе и что там к чему вообще? В общем, смотрите, у нас есть свои критерии для жизни. Возможно, они ошибочны, возможно, жизнь может появиться и на других планетах, но пока мы говорим, что хотелось бы видеть у планеты жидкую воду, магнитное поле, атмосферу, ну и плюс-минус адекватные давления с температурой. Жидкая вода получается, если нагреть лед. Между нами тает
лед. Вот это поворот!
То есть планета должна быть достаточно близка к звезде, чтобы растопить лед. Но прикол с красными карликами в том, что от жидкой воды до эдакого инь-яня температурного с ураганами один шаг. Рассказываю подробнее. Чтобы растопить лед, планета должна подобраться ближе к звезде. И вот тут появляется гадкий приливной захват. Луну все видели? А обратную сторону? Не на картинках и фотках, а так, глазками с Земли. Нет. Это и есть приливной захват, когда спутник вокруг себя вращается хитросинхронно с вращением вокруг планеты. Если мы говорим про планету, которая попала в приливной захват к красному карлику, то она наверняка напоминает глазное яблоко. На вечно дневной стороне может быть вечно жидкий океан, а в остальной части — ледяные пустоши. Ну и не забываем, что горячий пар с воздухом побежит в холодную сторону. А когда воздух куда-то бежит, это у нас что? Правильно, ветер. Вот я и говорю, что у нас получается инь-янь с ураганами. С одной стороны парилка и вечный день, с другой стороны вечная ночь, холодрыга практически до абсолютного нуля, а между этими, скажем так, полюсами вечные ураганы. Кстати, если ночная сторона переохладится ниже определенного значения, то она рискует и атмосферу всю с планеты у себя заморозить. Так что считается, что у такой планеты должна быть плотная атмосфера, чтобы переносить достаточно тепла на ночную сторону и не осесть там в вечный лед. Вы же знаете, у какой планеты вблизи нашего Солнышка есть плотная атмосфера? У Венеры. А жизнь вы там себе представляете? В общем, пока мы считаем, что жизни будет сложновато в такой атмосфере появиться. Температура, парники, давление, вся фигня. Кстати, на таких планетах еще и магнитосферы не будет. Для нее надо, чтобы у планеты ядро вращалось, а в приливном захвате это вращение на нет сводится. Так что защищать от звездного ветра потенциальную жизнь будет только атмосфера. А красные карлики устраивают даже больше звездного ветра, чем наше Солнышко, так что там есть от чего защищаться. Но есть еще один вариант жизнеспособных планет у красных карликов. Для этого нам понадобится планета-гигант. Представьте себе, если наш Юпитер от Солнышка-то далеко, то насколько далеко он может быть от красного карлика? Вот к нему можно запихнуть спутник, чтобы уже на нем появилась жизнь. Только спутник должен быть достаточно массивным, чтобы удерживать свою атмосферу. Плюсов уйма. Спутник же в любом случае будет вращаться, а это и магнитосфера, и равномерный прогрев, и смена дня и ночи, ну и атмосфера может быть не очень плотной, комфортной. В общем, у такого варианта куча плюшек. Вопрос только в том, что если мы красных карликов-то плохо видим, как увидеть планету рядом с ним, а тем более спутник этой планеты? Ладно, давайте к голубым карликам переходить. Гусары молчать! Голубые карлики — это пока еще гипотетический тип звезд. Ну и раз мы говорим про гипотезы, то давайте хоть как-то логически обоснуем, что, зачем и почему. В общем, все звезды горят из-за термоядерных реакций. Обычно мы говорим про горение сначала дейтерия, потом водорода, а потом, возможно, гелия. Из гелия получаются элементы аж до железа, но сейчас не суть. Суть в том, что такие элементы становятся катализаторами, то есть начинают усиливать термоядерные реакции в звезде, заставляют выделять больше энергии, так что приходится ее куда-то девать. А как звезда тратит энергию? Светит. Значит, нужно как-то увеличить светимость. Тут у нас есть два варианта. Либо температуру увеличивать, чтобы светить ярче, либо радиус, чтобы высвечивать больше. Обычно на этой стадии звезда начинает раздуваться. Светить сильнее звезда не очень может, если честно, в дебри я лезть не хочу, так что ограничусь словами «физика так устроена». Но в конечном итоге у нас, как правило, получается красный гигант. А вот если мы попробуем зажечь гелий в красном карлике, то у нас ничего не получится. Массы маловато, гравитация просто не сожмет гелий во что-то новое. В интернетах обычно пишут про то, что температуры не хватит, а про гравитацию молчат. Но у меня есть подозрение, что температура в этом случае — следствие гравитации, а не того, что там сидит какой-нибудь демон Максвелла и нагревает нашу звезду. Кстати, о демоне Максвелла я уже рассказывал. Ссылку скину в описании. Послушайте на досуге.
Незаметно!
Сейчас очень незаметно.
Ну ладно, давайте вернемся к нашему голубому карлику. Гравитация никуда не девается, так или иначе звезду будет давить. Так что энергия все равно будет постепенно повышаться. Расширяться звезде нечем, да и некуда. Значит, звезда будет нагреваться и светить еще ярче. Так и должен получиться из красного карлика голубой. Интересно, что из-за всей этой катавасии с красным гигантом и дальнейшими стадиями эволюции обычные звезды пережигают далеко не весь водород. Наше солнышко израсходует только 10%, пока не умрет. А вот красный карлик бережливо пережжет практически весь водород, если не абсолютно весь. Ну и в какой-то момент по пути перегреется и станет голубым, да. Голубые карлики будут догорать уже быстрее, чем красные. Оно и понятно, температура выше, энергия улетает со страшной силой, а звезда вообще-то заканчивается. Гореть дальше просто нечему будет.
Гори, но не сжигай. Гори, чтобы светить.
Так что в какой-то момент термоядерные реакции просто закончатся, и звезда умрет от старости. Но пока еще она будет яркой и горячей просто по привычке. Такие звезды называют белыми карликами. И вот их мы видим. Но те белые карлики, которые мы видим, это остатки не от красных карликов, а, как правило, от красных гигантов. Оболочка гигантов улетает, а ядро звезды остается уже белым карликом. Есть, конечно, очень тяжелые звезды, которые не расплескивают свою массу в космос, а уплотняются и становятся нейтронными звездами. Но о них я уже рассказывал, ссылка в описании, на досуге заходите послушать, а в этом выпуске они нам не очень важны. Про белые карлики сильно нечего рассказывать, это остывающие умершие звезды. Они должны превратиться в черных карликов, о которых я уже рассказывал в прошлый раз. Но одна интересная особенность все же есть. Если белый карлик — звезда-компаньон нормальной звезды, то в какой-то момент эта самая нормальная звезда может начать раздуваться в красного гиганта. Тут-то и начинается интересное. Если говорить умными словами, то оболочка раздувающегося гиганта может пересечь первую точку Лагранжа и начать аккрецировать на белый карлик. Страшно? Давайте переводить. Про точки Лагранжа я тоже как-то рассказывал, но, коротко говоря, это точка гравитационного равновесия. В этой точке два тела перетягивают третье с одинаковой силой, так что оно может болтаться там стабильно. Это как положить что-то на карточный домик.
Чуть левее наклон упадет, пропадет.
Так что, если красный гигант начнет раздуваться и его оболочка перерастет эту точку, можно считать, что она начинает падать на белого карлика. Это, кстати, и называется аккрецией — приращением массы с помощью гравитации. Ну вот и перевели. В общем, белый карлик может высосать своего компаньона и взорваться новой или сверхновой звездой, стать поляром или, чем предел Чандрасекара не шутят, превратиться в черную дыру. В общем, белые карлики еще могут воскреснуть, а вот о черных, кажется, такого сказать нельзя. Такие дела, народ. Ладно, давайте к закадру. На этой неделе я запустил-таки YouTube и Дзен. Надеюсь, мне хватит часов в сутках, чтобы это все поддерживать. YouTube-то пока без меня должен пару месяцев работать, а вот Дзен требует уйму времени. Ладно, разберусь, тем более, что надо бы это дело копипастить в ВК. С вас поддерживать новые каналы, чтобы алгоритмы решили, что у нас тут весело, интересно и вообще надо всем подряд такое рекомендовать. Так я надеюсь получить много подписчиков, денег и в конечном итоге больше времени и нервов для подкаста, а не вот это вот все. Спасибо всем, кто помогает воплощать мою мечту в жизнь. Глобальная мечта — это все же полное самообеспечение на подкасте, а вот первая мини-мечта — это все еще комп. Хочу уже что-то кроме заглушек начать пытаться на YouTube собирать, а мой нынешний комп еле-еле Word тянет. Так что, народ, кто донатит разово или на постоянной основе, вы приближаете момент, в котором я начну пилить нормальный видеоряд. Спасибо. Ну и вы все знаете, да, подписки, лайки, комментарии, оценки и всю вот эту историю в интернетах еще не отменяли, так что буду рад вашей активности. С вами был Роман Юдаев. Услышимся в следующем выпуске.